Это долго не может быть. Не может, Сережка. Знаешь, — заговорил он, — мне вчера один тут знакомый рассказал. Одного журналиста арестовали за то, что у него в мусорной корзине газету с портретом Сталина нашли. Ну за что, спрашивается? Кому это нужно? Бред. Может так долго продолжаться? Нет? Уверен, как черт, что нет.
Знаю, — ответил Сергей. Если бы я не был уверен, не знаю, дождутся ли там.
Подгорный, сузив глаза, подтвердил задумчиво.
Вот главное, ой, чей живы, чей здоровы, все родичи Горбузовы. Есть такая песенка, братцы.
Косов, как бы отталкиваясь маленьким кулаком от железных спинок кроватей, кругами заходил по комнате.
Когда я набирал себе в разведку, то всегда узнавал ребят так. Подходил к какому-нибудь верзиле сзади и стрелял над ухом из нагана. Вздрагивал, пугался, не брал. Пугливых в разведке не надо. И пугливых в партии не надо. Мы что, трусим? Полны штаны? Нет, надо идти в райком, братцы. Сами себя перестанем уважать. Нет, Сережка, надо, надо. Все равно надо. Этот дуб Свиридов под ручку с Уваровым такую чистоту в институте наведут. Ни одного стоящего парня не останется. Ну, ты как, Мишка? Ты как?
Подгорный ответил после раздумья.
«Дашь сигнал к атаке, пойду. Танки артиллерию поддерживали. И наоборот».
И темно-золотистые глаза его улыбнулись Сергею не весело, не с фальшивой бодростью, а как-то уж очень грустно.
В ознобе Сергей прислонился спиной к косяку двери, стараясь согреться, но чувствовал, как мерзли от промокшего плаща лопатки, а голова была туманной горячей. И смутно появившаяся на секунду мысль о том, что он может заболеть, вызывала странное, похожее на облегчающий покой желание полежать несколько дней в чистой постели, забыться, не думать ни о чем. Он знал, что этого не может сделать.
«Я провожу вас до автобуса», — сказал он. «Вам, наверное, пора. Собирайтесь, я подожду».
Отчаянно произнес Косов, рубанув рукой по воздуху. «Деньки, как в бреду беременной медузы! Собирай, братцы, манатки, и гайда до осени! А осенью или пан, или пропал! Или грудь в крестах, или...»
Он поднял свой чемодан и резким движением бросил на стол.
«Пан! Прошу пана, пан!»
Без улыбки отозвался Подгорный. Они собрались быстро. Студенческое количество их вещей не требовало большого времени для сборов. В 5 минут все было готово. Косов одним нажатием колена на крышку управился и с чемоданом Марковина, сказал, небрежно пробуя навес.
«Чемоданчик, ничего себе! Аж углы перекосились!»
А Марковин затоптался возле Косова, отворачивая свое круглое конопатое лицо, пробормотал с беспокойством. «Разве уж тяжелый?»
«Ладно», — обрезал Косов. «Пошли. Понесешь мой чемодан. Я твой. Боюсь, для твоего чемодана у тебя слабые бицепсы».
А когда выходили они из общежития, и Косов легко перемахнул из одной руки в другую тяжелейший деревянный чемодан Марковина, Сергей почему-то вспомнил известную слабость Косова — демонстрировать свою силу. На нем говорили, что если потребуется перенести все шкафы и столы из аудитории во двор и обратно, Косов один сделает это с удовольствием. И хотя Сергей понимал, что и Косов, и Подгорный знали то, что знал он, и чувствовали все, как он, и оценивали многое так же, однако он все время ощущал свое отличие от них. Это письмо отца в нагрудном кармане под плащом. И думал, что они не знали всего так оголенно, больно. И так ясно. Они вместе, все четверо, дошли до автобусной остановки, и здесь, остановившись на краю тротуара под фонарем, в стеклянный колпак которого буйно хлестали дождевые струи, стали прощаться.
«Старик, до осени!»
— сказал рисковато Косов, глядя на Сергея угрюмо из-под лобья, не желая быть растроганным в последнюю минуту, но так стиснул кисть Сергея, точно всю силу надежды вкладывал в это рукопожатие.
«Перемелится, Серега, мука буде. Ось поверь, мука буде», — выговорил Подгорный с дрожащей улыбкой и легонько обнял его. «Ось поверь, мука буде».
«Счастливо», — сказал Сергей, скрывая голосом рвущуюся нежность к ним и слабо веря, что они расстаются ненадолго. И когда взглянул на Марковина, на его как бы замкнутое в поднятый воротник куртки и напряженное желанием помощи лицо, увидел его часто мигающие от дождевых капель веки, он еле внятно услышал его прерывающийся от волнения шепот и почувствовал вцепившиеся в его руку пальцы.
«Ведь я тебя всегда... хорошо к тебе. Ты не замечал, а я уважал. И сейчас... прощай покуда, Сергей».
«Ладно, Володя, ладно», — сказал Сергей. «Счастливо вам». Они сели в автобус, и теперь не было видно лиц за затуманенными стеклами. Лишь мутно темнели силуэты. И эти освещенные окна качнулись, сдвинулись, поплыли в мокрую и жидкую тьму улицы. И потом огни автобуса стали мешаться с огнями фонарей, совсем исчезли. А тут, на мостовой, где только что стоял автобус, пустынно поблескивал асфальт, усыпанный прибитыми к нему дождем тополиными листьями. Сергей повернулся и пошел, глубоко засунув руки в карманы промокшего плаща. Пошел по темному тротуару, один среди этой безлюдной, шуршащей дождем улицы. А озноб все не проходил. Его била нервная дрожь.
«Что ж, и смерть, мой сын, бывает ошибкой. Поверь мне, что я не виновен», — вспомнил он, и рвущие бумагу буквы, написанные химическим карандашом, всплыли перед его глазами.